Кажется, это называется пищей. Добрых слов о ней говорить не очень хочется. Ну, разве что она была немного получше той венецианской с корабля. За строением на огне пыхтел громадный грязный чан. Шеф-повар, если можно наречь таким благозвучным титулом засаленного оборванца, мешал содержимое длинной деревянной поварешкой. На столе валялись мокрые деревянные миски. Рабы брали миску, подходили к повару, и тот выделял каждому его порцию. Ложек не было, потому что они вообще не подразумевались. Рабы ели руками. Пришлось последовать их примеру. Пойло оказалось какой-то овощной похлебкой, вполне безвкусной, зато сытной. Покончив с едой, я без труда подавил желание попросить добавку. «Ну, и как долго мы будем рабами?» – спросил я слона, который ел не торопясь, привалившись к стене.
«Пока я не пойму, как тут все устроено. Ты всю жизнь провел на единственной планете, поэтому сознательно и бессознательно принимаешь известное тебе общество за общий случай. И это неверно. Культура – такое же изобретение человечества, как вилка или компьютер, но разница между ними все же есть. Мы легко совершенствуем компьютеры и столовые приборы, но что касается культуры – стоп, никаких перемен. Всякий убежден, что его образ мысли является единственным и уникальным, а остальное – безумие и извращение».
Звучит глупо, а так и есть.
Но если ты это понимаешь, а они нет, то можешь выйти за рамки правил, раздвинуть их ради собственной выгоды. Сейчас я и занимаюсь тем, что выясняю местные нравы.
Только не слишком затягивайте.
Не обещаю. Но и мне тут не слишком уютно. Дело в том, что необходимо выяснить, существует ли здесь вертикальная мобильность и как она действует. А если ее нет, то придется ее внедрить.
Вы меня запутали. Вертикальная чего?
Мобильность. Ничего, а что? Это имеет отношение к разделению общества на классы. Может ли, например, раб выбиться в охранники? Если да, то вертикальная мобильность есть. Если нет, то общество четко расслоено на классы. И, возможно, лишь горизонтальная мобильность.
То есть единственное, что возможно, заделаться главным рабом и гонять остальных. Он кивнул.
Именно, Джимми. И мы перестанем быть рабами, как только я пойму, как это возможно. Но для начала не мешает отдохнуть. Видишь, остальные уже забились в солому. Предлагаю последовать их примеру.
Согласен.
Эй, поди сюда.
Это был Тарс Тукас собственной персоной, и кричал он мне. Ох, длинный денек будет. Зато, по крайней мере, удастся осмотреть окрестности. Мы пересекли двор, арену моего триумфа, и поднялись по каменным ступеням. Тут имелся вооруженный стражник. В караулке рядом скучали еще двое. Пошли по коридору. Здесь уже появились отдельные элементы роскоши. Пол был устлан циновками, стояли колченогие стулья, а на стенах висели портреты. Некоторые из них слегка напоминали Капа Дотчи. Наконец меня втолкнули в большую комнату с окнами, выходящими на наружную стену. Вдали виднелись деревья и поле, и больше ничего. В комнате пребывал сам Каппа с небольшой компанией, видимо, приближенных. Компания была исключительно мужской. Господа выпивали из металлических кубков и были хорошо одеты. Разумеется, если разноцветные кожаные штаны, свободные рубахи и длинные мечи можно назвать хорошей одеждой. Капа подозвал меня жестом. «А ну-ка, покажись нам!» Остальные повернулись в нашу сторону, разглядывая меня словно диковинного зверя.
«И что, он действительно свалил того без кулаков?» — произнес один из господ. «Он же такой маленький и хилый, просто сопля на ножках!»
Да, бывают моменты, когда рот следует открывать только для приема пищи. Похоже, так мне поступить и следовало бы. Но я уже устал. Надоели мне все эти ублюдки. Вот я и не сдержался. Да уж не такой хилый, как ты, свинья. И, надо сказать, этот оборот речи весьма сильно подействовал на его психику. Сначала он взвыл от ярости. Затем покраснел, вытащил клинок и кинулся на меня. Раздумывать мне опять было некогда. Я выхватил у стоящего неподалеку человека его кубок и выплюснул его содержимое в лицо нападавшему. Большая часть пролетела мимо, но на одежду попало достаточно, чтобы раззадорить моего противника. Он рубанул мечом по воздуху, я подставил под удар кубок и отвел его в сторону. Проехав кубком по лезвию дагарды, я перехватил руку нападавшего и вывернул ее. Он завопил, меч зазвенел по полу, мой противник повернулся боком, открывшись для завершающего удара, и я уже почти произвел его. Но тут мне сделали подсечку сзади, и я рухнул.